Параграф 2. Итоги революции. По интересующему нас вопросу о государстве, Маркс подводит итоги революции 1848-1851 годов в следующем рассуждении из сочинения «18-я Брюмера» Луи Бонапарта. Но революция основательна. Она еще находится в путешествии через чистилище. Она выполняет свое дело методически. До 2 декабря 1851 года, день совершения государственного переворота Луи Бонапартом, она закончила половину своей подготовительной работы. Теперь она заканчивает другую половину. Сначала она доводит до совершенства парламентскую власть, чтобы иметь возможность не спровергнуть ее. Теперь, когда она этого достигла, она доводит до совершенства исполнительную власть, сводит ее к ее самому чистому выражению, изолирует ее, противопоставляет ее себе как единственный объект, чтобы сконцентрировать против нее все силы разрушения. Курсив наш. И когда революция закончит эту вторую половину своей предварительной работы, тогда Европа поднимется со своего места и скажет, торжествуя: «Ты хорошо роешь, старый крот». Эта исполнительная власть с ее громадной бюрократической и военной организацией, с ее многосложной искусственной государственной машиной, с этим войском чиновников в полмиллиона человек, рядом с армией еще в полмиллиона, этот ужасный организм-паразит, обвивающий точно сетью все тело французского общества и затыкающий все его поры, возник в эпоху самодержавной монархии при упадке феодализма, упадке, который этот организм помогал ускорять. Страница 28. Первая французская революция развела централизацию, но вместе с тем расширила объем, атрибуты и число пособников правительственной власти. Наполеон завершил эту государственную машину. Легитимная монархия и июльская монархия не прибавили ничего нового, кроме большего разделения труда. Наконец, парламентарная республика оказалась в своей борьбе против революции вынужденной усилить вместе с мерами репрессии средства и централизацию правительственной власти. Все перевороты усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать ее. Курсив наш. Партии, которые, сменяя друг друга, боролись за господство, рассматривали захват этого огромного государственного здания как главную добычу при своей победе. 18-я Брюмера Луи Бонапарта, страницы 98-99, издание 4, Гамбург, 1907 год. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страницы 205-206. В этом замечательном рассуждении марксизм делает громадный шаг вперед по сравнению с коммунистическим манифестом. Там вопрос о государстве ставится еще крайне абстрактно, в самых общих понятиях и выражениях. Здесь вопрос ставится конкретно, и вывод делается чрезвычайно точный, определенный, практически осязательный. Все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве. И именно это основное не только совершенно забыто господствующими официальными социал-демократическими партиями, но и прямо извращено, как увидим ниже, виднейшим теоретиком Второго интернационала Каутским. Страница 29. В коммунистическом манифесте подведены общие итоги истории. заставляющие видеть в государстве орган классового господства и приводящие к необходимому заключению, что пролетариат не может свергнуть буржуазии, не завоевав сначала политической власти, не получив политического господства, не превратив государство в организованный как господствующий класс пролетариат, и что это пролетарское государство сейчас же после его победы начнет отмирать, ибо в обществе без классовых противоречий государство не нужно и невозможно. Здесь не ставится вопрос о том, какова же должна, с точки зрения исторического развития, быть эта смена буржуазного государства пролетарским. Именно такой вопрос Маркс ставит и решает в 1852 году. Верный своей философии диалектического материализма, Маркс берет в основу исторический опыт великих годов революции 1848-1851. Учение Маркса и здесь, как и всегда, есть освещенное глубоким философским миросозерцанием и богатым знанием истории подытожение опыта. Вопрос о государстве ставится конкретно. Как исторически возникло буржуазное государство, необходимое для господства буржуазии государственная машина? Каковы ее изменения, какова ее эволюция в ходе буржуазных революций и перед лицом самостоятельных выступлений угнетенных классов? Каковы задачи пролетариата по отношению к этой государственной машине? Централизованная государственная власть, свойственная буржуазному обществу, возникла в эпоху падения абсолютизма. Два учреждения, наиболее характерны для этой государственной машины, чиновничество и постоянная армия. О том, как тысячи нитей связывают эти учреждения именно с буржуазией, говорится неоднократно в сочинениях Маркса и Энгельса. Опыт каждого рабочего поясняет эту связь чрезвычайной наглядностью и внушительностью. Рабочий класс на своей шкуре учится познавать эту связь. Вот почему он так легко схватывает и так твердо усваивает науку о неизбежности этой связи. Науку, которую мелкобуржуазные демократы либо невежественно и легкомысленно отрицают, либо еще легкомысленнее признают вообще, забывая делать соответствующие практические выводы. Страница 30. Чиновничество и постоянная армия – это паразит на теле буржуазного общества, паразит, порожденный внутренними противоречиями, которые это общество раздирают, но именно паразит, затыкающий жизненные поры. Господствующий ныне в официальной социал-демократии каутскианский оппортунизм считает взгляд на государство как на паразитический организм, специальной и исключительной принадлежностью анархизма. Разумеется, это извращение марксизма чрезвычайно выгодно тем мещанам, которые довели социализм до неслыханного позора оправдания и прикрашивания империалистской войны путем применения к ней понятия «защита Отечества», но все же это безусловное извращение. Через все буржуазные революции, которых видала Европа многое множество со времени падения феодализма, идет развитие, усовершенствование, укрепление этого чиновничьего и военного аппарата. В частности, именно мелкая буржуазия привлекается на сторону крупной, и подчиняется ей в значительной степени посредством этого аппарата, дающего верхним слоям крестьянства, мелких ремесленников, торговцев и прочих, сравнительно удобные, спокойные и почетные местечки, ставящие обладателей их над народом. Возьмите то, что произошло в России за полгода после 27 февраля, 1917 года. В результате Второй буржуазно-демократической революции в России 27 февраля-12 марта 1917 года было свергнуто самодержавие и образовано буржуазное временное правительство. Характеристику временного правительства Ленин дал в наброске тезисов 4-17 марта 1917 года, письмах издалека, смотри сочинение 5 издание, том 31, страницы с 1 по 6, с 9 по 59 и в других работах. Чиновничьи места, которые раньше давались предпочтительно черносотенцам, стали предметом добычи кадетов, меньшевиков и эсеров. Ни о каких серьезных реформах, в сущности, не думали, стараясь оттягивать их до учредительного собрания. А учредительное собрание оттягивать помаленьку до конца войны. С дележом же добычи, с занятием местечек министров, товарищей министра, генерал-губернаторов и прочее, не медлили и никакого учредительного собрания не ждали. Игра в комбинации насчет состава правительства была в сущности лишь выражением этого раздела и передела добычи, идущего и вверху, и внизу по всей стране, во всем центральном и местном управлении. Итог. Объективный итог за полгода 27 февраля-27 августа 1917 года несомненен. Реформы отложены, раздел чиновничьих местечек состоялся, и ошибки раздела исправлены несколькими переделами. Страница 31. Но чем больше происходит переделов чиновничьего аппарата между различными буржуазными и мелкобуржуазными партиями, между кадетами, эсерами и меньшевиками, если взять русский пример, тем яснее становится угнетенным классом и пролетариату во главе их, их непримиримая враждебность ко всему буржуазному обществу. Отсюда необходимость для всех буржуазных партий, даже для самых демократических и революционно-демократических в том числе, усиливать репрессии против революционного пролетариата, укреплять аппарат репрессий, то есть ту же государственную машину. Такой ход событий вынуждает революцию концентрировать все силы разрушения против государственной власти, вынуждает поставить задачей не улучшение государственной машины, а разрушение, уничтожение ее. Не логические рассуждения, а действительное развитие событий, живой опыт 1848-1851 годов привели к такой постановке задачи. До какой степени строго держится Маркс на фактической базе исторического опыта, это видно из того, что в 1852 году он не ставит еще конкретно вопроса о том, чем заменить эту подлежащую уничтожению государственную машину. Опыт не давал еще тогда материала для такого вопроса, поставленного историей на очередь дня позже, в 1871 году. В 1852 году с точностью естественно-исторического наблюдения можно было лишь констатировать, что пролетарская революция подошла к задаче сосредоточить все силы разрушения против государственной власти, к задаче сломать государственную машину. Здесь может возникнуть вопрос, правильным ли является обобщение опыта, наблюдений и заключений Маркса, перенесение их на пределы более широкие, чем история Франции за три года, 1848-1851 годы. Страница 32. Для разбора этого вопроса напомним сначала одно замечание Энгельса, а затем перейдем к фактическим данным. Франция, писал Энгельс в предисловии к третьему изданию 18-го Брюмера. Франция есть страна, в которой историческая борьба классов больше, чем в других странах, доходила каждый раз до решительного конца. Во Франции в наиболее резких очертаниях выковывались те меняющиеся политические формы, внутри которых двигалась эта классовая борьба и в которых находили свое выражение ее результаты. Средоточие феодализма в средние века, образцовая страна единообразной сословной монархии со времени Ренессанса, Франция разгромила во время Великой революции феодализм и основала чистое господство буржуазии с такой классической ясностью, как ни одна другая европейская страна. И борьба поднимающего голову пролетариата против господствующей буржуазии выступает здесь в такой острой форме, которая другим странам неизвестна. Страница 4 в издании 1907 года. Смотри Маркс и Энгельс. Сочинение второе издание, том 21, страница 258-259. Последнее замечание устарело, поскольку с 1871 года наступил перерыв в революционной борьбе французского пролетариата, хотя этот перерыв, каким бы продолжительным он ни был, не устраняет нисколько возможности того, что в грядущей пролетарской революции Франция проявит себя как классическая страна борьбы классов до решительного конца. Но бросим общий взгляд на историю передовых стран в конце XIX и начале XX века. Мы увидим, что медленнее, многообразнее, на гораздо более широкой арене происходил тот самый процесс, с одной стороны, выработки парламентарной власти, как в республиканских странах Франция, Америка, Швейцария, так и в монархических, Англия, Германия до известной степени, Италия, скандинавские страны и так далее. С другой стороны, борьбы за власть различных буржуазных и мелкобуржуазных партий, деливших и переделявших добычу чиновничьих местечек при неизменности основ буржуазного строя. Наконец, усовершенствование и укрепление исполнительной власти, ее чиновничьего и военного аппарата. Страница 33. Нет никакого сомнения, что это общие черты всей новейшей эволюции капиталистических государств вообще. За три года, 1848-1851, Франция в быстрой, резкой, концентрированной форме показала те самые процессы развития, которые свойственны всему капиталистическому миру. В особенности же империализм, эпоха банкового капитала, эпоха гигантских капиталистических монополий, эпоха перерастания монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм показывает необыкновенное усиление государственной машины, неслыханный рост ее чиновничьего и военного аппарата в связи с усилением репрессий против пролетариата как в монархических, так и в самых свободных республиканских странах. Всемирная история подводит теперь, несомненно, в несравненно более широком масштабе, чем в 1852 году, концентрации всех сил пролетарской революции на разрушении государственной машины. Чем заменит ее пролетариат? Об этом поучительнейший материал дала Парижская коммуна.